Слава Богу, что Бог дает нам жизнь, дыхание в ноздри наши, возможность стоять перед Ним. Я не знаю, как вы, но я верю, что вот где мы собираемся, вот какие мы ни есть, но мы приходим к Нему, и, как говорит Писание, что Он посреди нас. Это бездна просто милосердия к человеку, что Бог приходит всякий раз, чтобы что-то дать человеку, что-то сделать человеку такое, чтобы ему было блаженнее, комфортнее, чтобы он мог что-то получить, потому что, ну, действительно, жив человек чем? Всяким словом, которое Бог ему скажет. Вот Бог скажет, и от этого жизнь появляется внутри человека. Когда мы физическую жизнь имеем, бывает, что живой мертвец человек ходит, что-то делает, но в душе у него обитает смерть. А вот когда Бог говорит человеку свое слово, то, конечно же, человек оживает от этого слова, и оно такое питание, которое позволяет человеку прийти домой опять, это вот как жвачное животное, вытащить и опять пережевывать, опять рассуждать, думать, опять молиться. И вторую порцию Бог своего слова дает. Для меня всегда удивительно было, что Бог дает половину человеку слова. Бывает, человек радуется, Бог такое мне откровение дал, и такое интересное. Но я всегда на это смотрю так, если тебе Бог дал какое-то откровение, потом он смотрит, как ты к этому откровению отнесся. Если ты правильно к нему отнесся, опять пережевывал его, то он тебе вторую часть дает дополнительную, у тебя тогда полнота откровений. А если ты получил откровение и бросил его за хребет, то через какое-то время ты его забудешь, и все оно останется ни с чем. А когда ты показал в духовный мир, что для тебя это очень важно, это Бог сказал, и я понимаю, что он говорит так, чтобы оставить какую-то загадку, чтобы весь духовный мир мог увидеть, что да, этому человеку нужна правда. Он ищет правду, он ищет истину. И когда человек опять пережевывает то, что Бог ему сказал, то, конечно же, Бог приходит как бы второй половиной откровения, и тогда полнота Господня начинает работать с человеком. Действительно, не устанешь напоминать то, что когда-то сказал Христос. Он сказал, что Мария избрала благую часть. Боже, милосердный Господь Иисус! Как это уразуметь? Не мозгами, не просто поверить в это, а как это пустить внутрь, чтобы вокруг нас благая часть, благая доля. Это садиться у его ног и иметь способность слышать, что он нам скажет. И Господь сказал, это у человека никогда не отнимется. Подымутся все бури, подымутся все волны. А то, что сказал ему Бог, и то слово, которое зашло в него внутрь, уже никто оттуда вытащить не сможет у человека. Мы имеем дело с огромной, драгоценностью, огромной важностью слова Господа, которые вот Он нам представляет. Я однажды пережил это откровение в своей жизни. Я не видел какой-то картинки, но я просто почувствовал, как вот Господь стоит у двери сердца и стучит. Как это происходит? Конечно же, Он своим словом стучит. Вот словом. Стучит, стучит, стучит. Прими. Послушай, услышь меня. Я тебе скажу то, что даст тебе жизнь. И я увидел просто реакцию человека на этот стук. Человек с брезгливостью, часто с ожесточением, с пренебрежением каким-то, говорит, не до тебя мне сейчас. Мне надо отомстить этому человеку, или мне надо вот сейчас что-то там уворовать, или еще что-то надо. Бог говорит, не делай этого, это тебе во вред твоей душе, остановись на каких-то злых путях. Человек, нет, я хочу, мне нравится, ты отойди в сторонку, не мешай мне делать то, что я считаю нужным. И таким образом мы все с вами поступаем. И нам надо очень низко опускать свою голову и говорить, Господь, будь милостив к нам. Такое терпение, как у тебя, нету больше ни у кого. Ты каждый раз приходишь и как раб стучишь, стучишь, стучишь. Как сказано в Писании, что Иисус Христос посмотрел однажды на людей, на народ, и Он увидел их, что они как овцы, не имеющие пастыря, такие все раскиданные, каждый сам по себе. И там сказано, что и Он начал учить их много. Вот это тоже очень важный момент, что Господь знал, что нет другого метода, как им помочь. И Он понимал, что вот чуть больше буду стараться, больше им сказать, больше будет пользы. Может быть, кто-то из них услышит и поймет то, что у Господа на сердце. Но, увы, к сожалению, бывает так, он говорит, сколько раз я хотел. И когда Господь говорит, сколько раз я хотел, я понимаю, миллион и триллионы раз я хотел, потому что это хотение у него практически не прекращалось, чтобы они услышали его, чтобы они приняли его. И вообще я хотел бы делиться с вами такими вещами, как Господь Иисус, когда о Нем, говорит Писание, написано о Его характере, о Его делах, какие Он делал на земле. И, допустим, когда читаешь пророка Исаию, эти места, какой у него был характер, как он себя вел на земле, вот, то сразу хочется что-то сделать, чтобы почтить его, чтобы прославить его. Ты такие невероятные оскорбления терпел в этом мире, такие жестоковыйные мы люди. Ты мог бы вот так дунуть, и вся земля бы улетела бы, и исчезла бы в огне. И они, эти червяки, ходили и тебя злословили, насмехались, унижали. Ты подставлял им свои ланиты, они били тебя, они клеветали на тебя, как только могли. Они собирали весь полк, чтобы унижать тебя, бить тебя, и плевали на тебя. И тоже я переживал этот момент, когда сатана заставляет плевать, он заставляет все вытащить, всю слизь пакостную из всю мокроту, наверное, из самого желудка, чтобы как харкануть, так харкануть, чтобы залить своей нечистотой, своим проклятием. А он все на все это смотрел спокойно. Думаю, был оплеван капитально. Думаю, был унижен как только возможно. Предавал хребет свой бьющим, написано. Отдавал им свой хребет. И они по хребту этому хорошо-хорошо ходили. И вот входишь в этот образ, начинаешь его видеть, какой он был. И это надо, чтобы Дух Святой это показал, потому что ты начинаешь восхищаться этим образом. Я знаю много верующих людей, которые, ну, они неправильно восхищаются, они восторгаются, какой хороший Иисус, как он вот действительно такой был великий и превознесенный, в то же время кроткий и смиренный, и вот я его славлю, но никто не хочет быть похожим на него. Никто в этот образ не влюбляется так, чтобы он переходил на меня, мне стало вожделенно и сильно захотелось быть похожим на него, отразить его, показать его таким, каким он когда-то жил на земле. Показать это смирение, показать эту кротость, показать это невероятное послушание Отцу, это непротивление злу. Ну, вы знаете эти все места, я могу даже прочитать, давайте прочитаем еще раз. В основном пророк Исаия об этом говорит. Это, конечно, очень удивительные вещи. Давайте вот прочитаем 50 главу Исаия с 5 стиха. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, и не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Ланиты – это губы. Вот, метили по губам. Сегодня там всякие красавицы делают себе губы такие, вот, как у утки. А Господу делали они такие губы. Били по губам. Я представляю, какие это были губы. Не надо... Я представляю эту картину, как говорит Писание, «Был обезображен паче всякого человека, был обезображен Господь наш Иисус. И все перетерпел, и все перенес. И вот как ты, Владыка Святой, давал свой хребет». Давал. «Предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Мы даже интуитивно будем закрываться, а он и не закрывался даже. Все принимал, как от руки Божьей. И вы знаете... Полюбить его, полюбить его суть, полюбить его вот внутренний мир, как, почему, вот он такой кроткий и смиренный сердцем, почему ему это нравится. Это значит очень сильно захотеть быть похожим на него. Вот когда Писание говорит, что если полюбите меня, то выполните мои заповеди, и мы придем с Отцом к такому человеку и обитель у него сделаем. Я часто говорю об этом, и вы знаете, что это наша главная цель, чтобы Отец пришел с Сыном, как Иоанн об этом писал, чтобы они пришли и сделали внутри нас обитель. То есть, другими словами, сделали из нашего тела храм, чтобы в этом храме мог Бог поселиться. Мы можем говорить, что Бог живет во мне, но это не так. Бог приходит в подготовленное место. И здесь четко сказано, если вы полюбите меня, то вы выполните мои заповеди. И тогда мы придем с Отцом, чтобы сделать обителью такого человека. И этот смысл нашей проповеди. Я хочу, чтобы ты жил во мне, чтобы ты ходил во мне, чтобы ты дышал через меня, чтобы ты говорил через меня, чтобы многие люди могли увидеть тебя на земле. Я уже рассказывал, я как-то такой, у меня мечтательный немножко, мозги такие, я думал, вот бы в машину времени попасть во время Иисуса Христа, хоть вот наглядно бы увидеть апостолов, а самого Господа, Его слова понять. Это ж какое счастье могло бы быть вот так, и Господь проговорил моему сердцу. Гораздо больше это, когда ты можешь Ему позволить сегодня ходить по земле. Так же, как Он ходил, и так же, как Он говорил когда-то, Он и сегодня может ходить и говорить, и делать абсолютно все, что Он захочет, потому что я стал проводником Его воли. Я дал Ему это право взять все во мне, забрать все у меня, у моей души, и заполнить все с собой, чтобы были те же самые чувствования, те же самые мысли, те же самые желания. И, как мы тоже в последнее время часто говорим, то, что ты свяжешь на земле, всякое твое слово, то будет связано на небе. Это практически, ну, Бог на земле ходит. Любое слово, которое Он сказал, оно как печать, оно как основание, уже все, никто ничего не может изменить. Сказал, и небо запечатало, да будет так. И кто выше неба? Кто может сказать что-то против того, что решило небо? Поэтому, да, Господь может ходить снова и снова по земле, показывать себя людям, и блаженны мы, если мы отдаем Богу себя в рабство для послушания. Писание умоляет нас представить свои тела в жертву, отдать их в жертву Богу для разумного служения нашего, чтобы мы могли сделать что-то разумное. Вот эта храмина должна быть подготовлена. Он должен сюда, в тело. И многие христиане выкручиваются и говорят, Бог не может жить в нашем теле, Он в нашем духе живет. Тело, оно грешное, там грех постоянно сидит. Нет, нет и нет. Это правильные слова только для малых духовных детей. А когда человек растет, он начинает понимать, что есть всепотопляющая любовь, когда человек говорит: «Я хотел бы выполнить твой закон. Я знаю, что в единственном случае я смогу делать все, что ты хочешь, только тогда, когда мое сердце заполнится любовью». Вот любовь придет тогда, как я уже сегодня прочитал, выполним заповеди. Если полюбим его, выполним заповеди. И более того, как говорит Писание, что мы будем иметь дерзновение в день суда, потому что мы поступали в мире так, как он поступал. Это моя мечта. Я хотел бы достигнуть, как сказал апостол Павел, стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Есть разные звания. Есть, знаете, как в армии, рядовой солдат, там ефрейтор, сержант, старшина там, допустим, и какой-то офицерский состав, есть генерал, который самый главный, все ему подчиняются. Так и у Бога есть почесть высшего звания во Христе Иисусе. И дьявол говорит: не став в высокой планке, все равно ты никогда туда не поднимешься, все равно ты не сможешь, ты это просто не мечтай, ты о себе. Да, мечтать о себе нельзя, но думать о почести высшего звания во Христе Иисусе, чтобы была вся полнота власти, чтобы сказал слово, и все вынуждены этому слову подчиняться, потому что твое слово и слово великого Бога – это одно и то же. Почему? Потому что твой дух соединился с Духом Божиим и стало одно целое. У вас одинаковые мысли, вы на одной волне. Я часто говорю, как маленькая капля падает в океан, и уже нету капли. Она вроде и есть, ну, по своей сути, да, но уже ее нету. Это общая масса, которая двигается не по велению этой капли, она уже полностью взята и погружена в общую атмосферу и работает вместе со своим Богом. Так и наш дух, если он соединяется с Господом и становится один дух с ним, то тогда Бог может течь через тебя, двигаться через тебя так, как он хочет. И это обетование, которое Бог предназначил к нашей славе. И вот у нас проблема. Если полюбите меня, то выполните мои заповеди. Мы придем с Отцом, чтобы сделать внутри вас. Потому что Писание говорит, какая может быть совместность храма Божьего и идолов. Вот что может быть общего? Знаете, вот представьте, физический Божий храм отдали в аренду сатанистам, там как несколько комнат. Ну, это же отдельно, Бог отдельно, они идолы отдельно. И, Господи, прости, я же немощный человек, я же слабый. Ну да, когда это говорит человек, который только начинает свой христианский путь, конечно же, Бог с радостью принимает его. А когда это начинает говорить человек, который уже по времени ему надо быть, уже давно стремится к почести высшего звания во Христе Иисусе. Он все старается хитро-мудро. Я только спасаюсь жертвой Иисуса Христа. Я ничего не могу. У меня никогда ничего не получится. Я просто верю, что Бог за меня все сделал, и больше ничего не надо. Ну да, я грешу, ну да, у меня есть интересы, идолы, но это ж в теле моем. А Бог говорит однозначно, твое тело мне нужно для того, чтобы сделать жилище для себя. Чтобы я мог жить, мне не надо твоя душа, мне не надо твой дух для этого, мне надо твое тело. И никуда ты не денешься, не дашь тело Богу в жертву. Не будет он жить в тебе, не будет он властвовать в тебе. И поэтому мы снова и снова обращаем внимание на наше тело и говорим, наше тело для Господа, не для блуда, не для воровства, не для каких-то других идолов и других всяких интересов, оно для Господа. Для того, чтобы, и написано, и Господь для тела. Господь тоже для тела. Вот. Это мало кто осознает, но Бог дал нам это блаженство понять, эти вещи, что там тоже должно быть Царствие Божие на все 100%. Итак, если вот Дух Божий тебе покажет образ Иисуса, и ты не просто влюбишься в Него, как такого очень милостивого, очень хорошего, очень правильного, очень совершенного во всех отношениях, и я тебя славлю, ты такой хороший, и все. Но когда ты пойдешь гораздо дальше, когда ты скажешь, я не могу теперь, я хочу быть таким, как Он. Я знаю, что это высшая степень благородства, это высшая степень мудрости, красоты, всякой правды, быть похожим на Него, быть таким, как Он. У меня есть все возможности подниматься в эту степень. Он сам пообещал, что Он сам по кратковременным страданиям сделает нас твердыми и непоколебимыми. Сам без нашего участия, лишь бы мы только дали ему дорогу в нашу жизнь. Вот. И человек, когда он влюбляется в Иисуса по-настоящему, то, конечно же, любовь есть исполнение закона. Почему любовь есть исполнение закона? Да потому что он не может делать что-то против своей любви. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что мы не можем что-то делать. Ну, если мне противно идти и, образно говоря, из туалета черпать воду, когда у меня нормальная вода есть в холодильнике, и пить ее из туалета. Ну как я могу приказать себе, или кто может заставить меня любить или тянуться к тому, что мне противно, то, что мне отвращает? Так вот, любовь Бога, она подразумевает, как говорит Писание, всем сердцем, всем разумением. Она отбирает абсолютно все. Она погружает на все 100%. Она не оставляет ничему другому места. Это 100% влюбленность и это 100% ненависть ко всему оппозиту этой любви, ко всему тому, что противится этой любви. И эта высота существует, и эту высоту Бог предлагает нам своим святым словом. Лишь бы человек посмотрел в надежде на небо и сказал, «Господи, мне это нужно». Но по человеческим нашим данным мы никогда к этому стремиться не будем. Только если Дух Божий покажет нам Иисуса, покажет нам все Его преимущества, всю красоту Его божественной сути, тогда внутрь нас зайдет очень большая потребность быть похожим на Него, быть таким, как Он. Это и есть настоящая любовь, потому что любовь к Богу – это не любовь просто к персоне. Любовь к Богу – это любовь к качествам, которые в Нем, потому что Он не физическая персона, которую можно оценивать. Он Дух, и Дух оценивается качествами, внутренним содержанием. И если ты влюбляешься в Него, то ты влюбляешься в эти внутренние качества, в это содержание. И тогда Иисус говорит: мы придем с Отцом к тебе. Мы к тебе придем с Отцом, чтобы сделать внутри тебя обитель, чтобы навсегда отсоединить тебя от всего того, что есть в этом мире. Навсегда потерять тебя ко всему мерзкому и пустому, с чем обладает дьявол и этот мир и все, что в мире. Вот что ценно и вот что прячет от нас сатана. Иисус Господь сказал, Он сказал: придите ко мне. Все на 100%, кому надо от меня получить учебу, я вас научу. Может быть, каждого свое по-своему он ведет в этой учебе, может быть, это каждого свое время, свой отрезок времени, пока он учит. Но его слова неизменны для абсолютно всего населения земли. Если ты страждешь, если ты утомился от себя, от своей жизни, иди ко мне, чтобы научиться от меня чему? Влюбиться в кротость и в смирение. Я тебе научу влюбиться, потому что я люблю. Потому что там сказано: ибо я кроток и смирен сердцем. И вы тогда найдете покой вашим душам. Я это люблю. И я есть учитель учителей. Я знаю, как этому научить других. Лишь только бы ты это захотел. Поэтому главное для нас и первое для нас – это найти любовь к Богу. А чтобы найти любовь к Богу, надо увидеть Его таким, какой Он есть. Увидеть Его таким, какой Он есть. Знаете, это не дается сразу. Вот представь, ты сидишь в темном подвале, где полный мрак, и ты сидишь там годами. С рождения ты там сидишь. Как вывести тебя на свет? Потихоньку. Чуть-чуть добавлять, по чуть-чуть добавлять, иначе ты ослепнешь, если ты резко туда выйдешь. Я никогда не забуду одно из самых ярких откровений, которые мне давал Господь из книги пророка Осии. Итак, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. И я помню, как мне Господь открывал: не рвись и не расстраивайся, что ты все сразу не можешь получить. Мое явление, как утренняя заря, пойди и посмотри однажды, как это происходит, как я являюсь в жизнь человека, каким образом. Когда все темно, появляется маленький луч надежды. И Бог говорит, держись за него. Не всегда так будет. Не всегда будет этот полумрак с каждым разом. Если ты продолжаешь это держаться, света все больше, больше и больше. И однажды выходит солнце правды, и Писание говорит, исцеление в его лучах. О, если бы ты только захотел этого, чтобы тебе реально встретиться с этим солнцем правды, реально ощутить его мощь, его тепло, его невероятный свет, его просто невероятнейшую суть божественную. Хочу сказать, он не просто так называется Богом. Он не просто так Бог. Он действительно сгусток всего абсолюта и всего самого-самого, что только есть, что невозможно представить человеческим умом. Если человек увидит Бога, он умрет. Одни умрут физически, другие просто душу свою потеряют, потому что Бог и человек – это такие разные вещи, настолько разные вещи, что... Итак, хочу еще раз подчеркнуть, что Господь очень близко к тебе и ко мне. Ни капельки не смотрит Он на твои грехи. Мы родились такими. Мне часто Господь говорил, когда я каялся, Он говорил, ты всегда был таким, и я всегда принимал тебя, и я всегда любил тебя, и я всегда искал тебя. Не думай, что ты вот сейчас стал хуже, поэтому Он недоволен на тебя. Там невероятная любовь, там просто невероятное внимание к человеческому роду, божественное. И вот вместе с Отцом мы придем, чтобы утвердить в человеке Царствие Бога, Его божественную власть. У тебя будет полнота правды, и у тебя будет абсолютная власть эту правду утверждать. Ты будешь царем и священником одновременно. Это даже представить невозможно. Ты сможешь безошибочную правду утверждать, и у тебя будет абсолютная власть утверждать эти слова, говорить их, как сказано о Христе, Он не возвышал своего голоса на улицах. Ему не надо было вопить и достигать каких-то божественных милостей. Это все было внутри него. Он просто произносил слова, и бесы просто как пули разлетались от силы слова. Нет. Нет ничего сильнее силы Божьего слова. Оно все. Оно все абсолютно может. Сила Божественного Слова решает любую проблему. И сила этого слова может быть вот здесь, через мои уста выходить и решать абсолютно все на этой земле. Я поставил перед собой эту цель. Я исповедую это в своей вере. И я знаю, что я блажен. Может быть, я не получу всего. Может быть, я не достигну высот каких-то больших. Но я исповедую Слово Божие. Я стою на Слове Божьем и знаю, что это воля Божья. И сколько Он мне даст, я буду счастлив, потому что я смогу что-то сделать для Него. И ты тоже представь свое тело Ему в жертву. Знаете, что такое представить Богу тело в жертву? Это чтобы Он убил все в твоем теле. Для чего? Не для того, чтобы в рай попасть, потому что многие ищут в рай попасть или ищут там славы Божией, чтобы самому прославиться, еще разные причины, для чего человек ищет Бога. А если человек ищет Бога и говорит, я хочу видеть тебя прославленным, я хочу волю твою видеть на земле такой, как она на небе. Пусть увидят тебя многие-многие окружающие меня люди. И без этого я не хочу жить на земле. Просто не хочу. Пусть увидят тебя. И тогда будет истинная радость в сердце моем. Пусть светится имя твое, Господь. И пусть придет Твое царство на землю, так как оно на небе, и воля Твоя на земле. Ибо Ты есть Господь, и Твоя есть сила, и Твое есть царство, и Твоя есть слава во веки веков. Если Ты этим обременен, Ты блажен, потому что рано или поздно Бог придет, Иисус Христос своим Отцом, чтобы сделать обитель внутри твоего тела, внутри твоего тела. Это Божий храм, и он должен быть вычищен. Там должно быть все убрано. И у нас должна быть эта абсолютная боль, вы знаете. Это должно войти в дух человека. Такие скорбные слова Иисуса должны постучаться в тебя, когда Он говорит, лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда. А Сыну человеческому негде преклонить головы своей. Негде. Он ищет тело. Еще раз скажу, он ищет тело. Тело есть храм Божий. Ему нужно тело, чтобы сделать место покоя своего там. И он ищет их по земле. А кому это надо? Абы что-то у него урвать, абы с чем-то от него попользоваться и блага какие-то выклянчить, вымолить и потом блаженствовать. А он как раб ходит и стучится. Может быть, ты откроешь для меня и отдашь в жертву твое тело, чтобы я мог воцариться в тебе. И вы думаете, что его лицо не скорбное. И вы думаете, что мы снова не пинаем его, образно говоря, гнушаемся ему. потому что не до тебя, великий превознесенный, у нас жизнь, одна у нас жизнь, один раз дается, надо успеть, очень много надо успеть, и человек крутится, как белка в колесе, и благо ему, если Бог не дает ему ничего успеть, и все ждет его, что он все-таки образумится и повернет свою жизнь туда, куда нужно. Вот что должно быть в нашей вере, что мы должны сложить внутри себя и терпеливо ожидать. Я не хочу уйти с этой земли, не выполнив волю Твою. Ты так много сделал для меня. Ты невероятно много сделал для меня. Кто я, что ты презрел на меня светлым лицом своим? Преклонился, чтобы увидеть меня с высоты небес и помиловать меня, и стучаться ко мне, и искать меня. Кто я? Чем я заслужил? Ничем я не заслужил. Так дай же мне, великий превознесенный, что-то сделать для тебя. Не просто бить воздух, не просто притворяться и там изображать из себя непонятно кого, а действительно сделать для тебя. Дай мне способности отдать душу свою, воле твоей, твоей божественной воле, чтобы у тебя появилась возможность заполнить все, что есть во мне. Вы знаете, вот стоит Господь, и мы можем часто сказать: да заходи, Господь. Вот если к тебе захочет зайти президент страны даже, да, тебе скажут: вот он такое-то время приедет к тебе, ты будешь стоять на улице, твои двери будут открыты. Это его статус. Ты не будешь лежать там дома на кровати и говорить: эй, Ваня, заходи. Нет, ты должен, согласно его статусу, открыть ему двери. Ты должен, ну, привести в порядок свой дом, потому что ты встречаешь президента. А вот теперь представьте Господа нашего. Он таких размеров, как ты, как твое тело. И если он придет к тебе, ему надо заполнить, ну, он все заполнит собой. Не останется никакого места. Он ровно тех же самых размеров, что и твой храм. Потому что он наполняет собой абсолютно все. А у тебя какая-то часть твоего храма заполнена каким-то хламом. Он же не может взять себе, отрубить руку, потому что она не поместится. Или голова не поместится. Поэтому мы осознаем, чтобы отдать тело в жертву, нужно отдать все. Он придет только тогда, когда он сможет взять все, потому что он Бог, он по-другому не может. Это не его статус, чтобы где-то частью там у тебя сесть и ладно, смириться, что у тебя там где-то твоя собственная греховная жизнь. Ой, Господи, прости, я в тебе, но и я в греху, и я все это перемешалось. Нет, нет и нет. Он полнота, наполняющая все во всем. И когда он входит в человека, ему надо все. Поэтому он стоит изнутри и стучит. Может быть, кто услышит голос его. Может быть, кто-то отворит дверь. Знаете, как когда-то немцы в войну, у них были такие огнеметы. Так сунет в окно, и сразу весь дом вспыхивает. Они огонь такой под давлением метали. Вот так и Господь. Если ты ему откроешь и дашь ему право, он тебе как даст туда огня, чтобы все разлеталось, и ничего там не осталось в человеке. И тогда он заходит своим победоносным шествием. Он просто говорит: приготовь мне дорогу, дай мне дорогу войти в тебя. Опусти вот это все, то, что ты знаешь и понимаешь, все твои вот эти кривизны, выровняй, дай мне ровную дорогу в твою жизнь. У меня условия, которые я не отступаю от них. И Господь, конечно же, все это сделает для нас. Ну что ж, может быть, мы помолимся, а потом еще продолжим. Я вижу, что я уже много вам наговорил. Может, у вас уже голова разболелась от моих слов. Если у вас будут какие-то побуждения от Святого Духа, вы можете также участвовать своим словом, потому что Богу неважно, способный ты что-то сказать или нет. Богу важно, чтобы, как сказал Господь, открой уста твои, а я уже наполню их. Я знаю, как их наполнить своим божественным словом, чтобы все могли ими покушать, попитаться. Потому что это жизнь для нас. Ну что ж, может быть, на колени перед Владыкой неба, может быть, исповедуем его. Я тебя еще не видел таким, какой ты есть, но я хотел бы полюбить тебя. Дай мне свет лица Твоего, Господи. Дай мне видеть Тебя, великого и превознесенного, такой, какой Ты есть на небе, чтобы все Твое стало моей похотью, стало моей страстью, стало моей мечтой, стало моим томлением и мучением. Чтобы все Твое стало видимым через меня. Потому что очень хочу, чтобы Тебя видели, и силу Твоего воскресения видели здесь на земле, и реальную свободу Твою в Духе видели, и пение Духа видели. Господь услышит нас. Я, к сожалению, не могу на колени, но, может, вы уже отучились, может, у вас будут болеть ваши колени, потому что давно перед Владыкой Господом вы их не сгибали свой хребет, не отдавали ему божественной чести, не давали ему права на вашу жизнь, и он ходит вокруг вас и ждет, и приглашает. Поэтому давайте припадем и поклонимся и призовем, и будем умолять Его, чтобы милость Его была над нами. Ты небесный Владыка, Ты Бог всякого настоящего богатства, всякая истинная ценность только у Тебя, только с Тобой всякий свет и всякое спасение. В надежде подымаем свои взоры к небесам, ожидая от Тебя, Царь царей, Бог богов, Твоей божественной милости, взгляни на нас. Ибо никто иной, как Ты, постучался к нам своим словом и пригласил нас к великому и превознесенному, чего никто не знает из рода человеческого, из плотских людей. Царь царей, веди нас в область Духа. Созидай у нас Твой божественный храм. Да воссияет он светом спасения Твоего по всему лицу земли. Пусть станет для многих и многих неоспоримым величие Твое и красота Твоя. Для этого мы склоняем свои головы и ничего не просим для себя. Ты внушил, чтобы мы были искателями Царствия Твоего. Чтобы мы искали воцарение Твоего, Господь, и в наших сердцах, и по всему лицу земли. Благоволи к нам. И дай удержать это слово и утвердить его верой внутри себя и дожидаться милости Твоей, благ Твоих. Да будет имя Твое благословенно на коленях пред Тобой, дети Твои. Соглашаются с тем, что нам нужен настоящий, божественный смысл и суть внутри нас, чтобы это можно было показать и другим людям. Да будет имя Твое благословенно, Господь, мы в Твои руки отдаем и просим Тебя, соделай нас Твоими ратоборцами, и мы прославим Тебя на земле живых. Аминь. Ну, у кого-то есть что-то созрело в сердце? Оля, дай мне водички, пожалуйста. Награды тебе не обещаю, потому что не заслуживаю. Господь как никогда стучится сегодня по всему лицу земли. Ему нужны избранные сосуды, сосуды чести. Сосуды чести ему нужны для великого славного служения, в Его имя. Потому что Господь еще от начала веков еще не было земли. Он планировал это время. Я не понимаю Господа, когда вот Он говорит, долго я молчал и удерживался. Это ж как надо Богу удерживаться. Так вот поставил свои планы, разработал, что вот в это время я буду удерживаться. Не будет его видно таким, какой он есть. И люди приучатся к тому, что лишь бы выманить у него что-нибудь. Зачем Богу твое держание не делать какой-то грех? Ну да, это очень важно для начинающего человека. Но когда ты много лет проверил, и ты все стараешься не согрешить, стараешься сдержать себя, и тем самым свидетельствуешь, что грех сидит у тебя там внутри. Тем самым свидетельствуешь, что ты любишь его. Если бы ты его не любил, ты бы даже не думал о нем. Как сказано в Писании, это не должно даже именоваться у вас, не должно во имя Иисуса. Даже на память не должно приходить то, что ты держишь, там стараешься, ой, дабы мне не выпустить, не согрешить, не сделать, не посмотреть куда-то налево-направо. Оттого ты смотришь, что ты любишь это, оттого ты держишься, что тебе это нравится. Если бы не нравилось, если бы была любовь к Богу, то не было бы никакого интереса ко всему тому, что есть в этом мире. Поэтому просьба у меня к вам. Дай мне увидеть Твое лицо, Господь. Дай мне преобразиться в славный образ Твой. Мы, как в зеркале, взирая на славу Господню, написано, преображаемся в тот же самый образ. Вот что я пытался сегодня донести. Дай нам увидеть тебя, как в зеркале. Твои прекраснейшие качества. Твои невероятные, божественные такие интересы, которые мозги человеческие не переваривают. 53 глава книги пророка Исаии. Часто звучит у нас тоже. Или давайте 42-ю, допустим, прочитаем с первого стиха. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. И возопьет, не возопьет, и не возвысит голоса своего. И не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать народы, уповать острова. А вот смотрите, 53 глава со 2 стиха, читаю с 1 даже. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Вот этот первый стих очень о многом говорит. Кто в это может поверить? Кому это может открыться? Он же издревле не просто так себя показывает, вот какой я. Он показывает себя в том смысле, придите ко мне и научитесь от меня. Вот я какой, а вы придите ко мне, я вам этот покой дам в ваши души. Я вам дам совершенно невероятный, нечеловеческий смысл бытия. И вот он пишет, пророк о нем. Кому эта мышца Господня открылась? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Мы все стремимся создать видимость. Мы все унываем, когда видят нас не очень в хорошем свете. Нам и жить не хочется, потому что нас не уважают, потому что нас не ценят, потому что нас не оценивают как умных, правильных, достойных, хороших. У нас настроение пропадает от этого. А он сам взял этот образ. Ни вида, ни величия. Почему? Да потому что так легче достать до самых низших. Самому-самому последнему протянуть руку. Вот почему взял образ. Ни вида, ни величия. И мы смотрели на него, и не было в нем ни вида, ни величия. И мы ни во что ставили его. Женщина одна жаловалась, говорит, скучная, некрасивая жизнь пошла, 50 лет исполнилось. Все мужчины смотрят сквозь меня, мимо меня. Но она такая не очень, может быть, привлекательная внешне. Смотрят мимо меня. Или, ну, сквозь меня. Каким-то там молоденьким расшаркиваются. Улыбаются. А ты, бабка, что ты хочешь? Беззубая еще. Мы смотрели на него, и мы ни во что его ставили. Пустое место. А ему это надо было. И не просто надо, он с удовольствием это делал. Великий и превознесенный, обладающий всей полнотой власти, делал это свободно и легко. Не волновало его ни мнение, ни положение. Единственное, что его волновало, это возможность как можно сильнее достичь самого слабого. И он сказал, нездоровые имеют нужду во враче. Я пришел к больным, Я пришел достать самого последнего, поэтому я стал похож на него. Никакого вида, никакого величия. Вот когда читаешь это, умом читаешь, то ну, можно наполниться благодарностью и сказать: Господь, Ты так много сделал для нас, как многие люди это и делают. А когда вот Божий Дух подключается к Твоему Духу, тебя начинает этот образ непонятными путями манить к себе. Потому что ты тоже призван достать до самого дна. И так, чтобы себе ничего не приписать. И так, чтобы люди не могли зацепиться за что-то и поднять тебя на флаги и сказать: вот наш светоч. Вы, наверное, уже устали от меня. Ну, вы способны еще слушать, или мы на сегодняшний день закончим? О, видите, не было прославления, и ты тут еще тарахтишь. Жена моя всегда скажет, она знает, что ей надо. Ну, хорошо, не хотите. Апостол Павел, он прекрасно понимал, что затягивает он долго. И в тихий сидел на третьем этаже в окне и себе спал. Так как за полночь Павел заговорился, за полночь, и упал с третьего этажа. И можно сделать вывод, что Павел словоохотливый был, не остановишь его. На самом деле он так же, как Иисус. Он знал, что для того, чтобы что-то сделать, надо говорить много, говорить. И напоминать, и возбуждать напоминанием чистый смысл. Ну, говорит, вы сделались неспособны слушать. Я не равняюсь ни к Павлу, хотя Павел сказал: подражайте мне, как я Христу. Хорошо. Благословение вам в ваших поисках лица Господня, красоты Господней, чтобы прилепиться и больше уже никогда не отходить. Если ты влюбишься в, скажем, если ты парень и влюбился в красивую девушку, которая одна на земле такая, больше нету. И тут крутится вот это, которое из сказок, знаете, с метлой, с таким носом, с такими усами, как у мужика, там уже проглядывает беззубая, и крутится. Соблазняет тебя, а ты: Господи, да убереги ты меня, да сохрани ты меня от этого зла, от этого греха, от этой нечисти. Да ты просто-напросто, если сильно будет докучать, то получит так, что будет лететь и еще кое-что делать, и радоваться. Вот, потому как царство Господа – это сила, это красота. А мир? Что мир? одна похабщина, одна пустота. Дай Бог нам это увидеть, уразуметь и прославить Господа. Аминь.